Скованные рогами. В мире людей ноябрь — это месяц уныния, отчаяния и самоубийств. В мире дикой природы ноябрь — это месяц безумия, безумия самого разнообразного, однако первенство в этом отношении остается за белохвостым оленем. У этого безумия есть свои симптомы, точно у какой-нибудь грозной болезни, шеи самцов словно распухают, и всех их охватывает настоящая лихорадка. Наступает время долгих, упорных поединков между рогатыми соперниками, забывая даже о еде, они мечутся по лесу в поисках, с кем бы расправиться. Рога, отраставшие с весны, теперь достигли максимальной величины. Они остры, тяжелы, полностью очищены от бархата, они безупречны. Но для чего? Создала ли их природа для того, чтобы пронзать, ранить, убивать? Как ни странно, это наступательное оружие используется почти только для обороны. В схватках оленя с себе подобными рога играют скорее роль щита, а не мечей и копий. И долгие, упорные поединки в сущности сводятся к борцовскому состязанию, а то и просто испытанию на выносливость, кто кого перетолкает. Роковой исход крайне редок, и выпад, влекущий гибель, вовсе не распарывает тело врага, нет. Он приводит к тому, что рога безнадежно переплетаются, и скованные друг с другом противники умирают голодной смертью, так как высвободиться им не удается. Сообщений об оленях, найденных убитыми на месте драки с соперником, крайне мало, а вот трупы со сплетенными рогами видели очень многие. В краю, где обосновались Рольф с Конебом, олени бродили сотнями. Половину составляли самцы, и по меньшей мере половина их на протяжении ноября вступала в бой раза два-три в день, а то и больше. Иными словами, в радиусе 10 миль от хижины за месяц состоялось около 1000 поединков. А потому неудивительно, что некоторые разыгрывались на глазах у Рольфа, а многие другие, если он не видел, то слышал. Теперь они с Конебом перебрались в хижину, и в тихие морозные вечера, выйдя прогуляться перед сном, Рольф с интересом вслушивался в голоса ночного мрака. Иногда до него доносилось уханье филина, а изредка и волчий вой. Но куда чаще стук рогов оповещал, что где-то в лесу, далеко в лесу, на холме, два оленя решают самый главный вопрос — кто из них сильнее? Как-то утром он услышал непонятное постукивание в том направлении, откуда ночью до него доносился шум поединка. После завтрака он отправился один выяснить, в чем дело, и, выйдя к прогалине, неосторожно осмотрел ее сквозь кусты. Два оленя, упершись лбами, пытались толкать друг друга, но силы их совсем иссякли. Высунутые языки и широкая площадка истоптанного снега свидетельствовали, что бой продолжается уже много часов, и что действительно ночью он слышал именно их. Но противники были равны, и зеленый огонь в их глазах выдавал свирепый дух, скрытый под кроткой на вид внешности. Рольф, не таясь, подошел совсем близко. Если бойцы его и заметили, то не обратили на него ни малейшего внимания. Во всяком случае, они продолжали бодаться, еле держась на ногах. Но затем, остановившись, чтобы перевести дух, приподняли головы, втянули ноздрями воздух, и, почуяв страшного врага, они затрусили прочь. Шагов через 50 они оглянулись и затрясли рогами, в видимом сомнении то ли убежать, то ли продолжать схватку, то ли броситься на человека. К счастью, они предпочли первое, и Рольф без дальнейших приключений вернулся в хижину. Конеп выслушал его рассказ, а потом сказал: «Они могли тебя убить. Сейчас все рогачи ополоумели и часто бросаются на людей. Брата моего отца убил олень в месяц безумия. Когда его нашли, от него осталось какое-то месиво. Он начал было карабкаться на дерево, но олень прижал его к стволу. По следам на снегу было видно, что он удерживал оленя за рога, пока совсем не ослаб. Ружья у него с собой не было. Олень ушел. Вот все, что удалось узнать. Нет уж, лучше довериться медведю, чем оленю. Индеец говорил скупо, но его слова нарисовали страшную в своей достоверности картину. Когда Рольф в следующий раз услышал отдаленный стук рогов, ему тотчас вспомнился ужас этой схватки в снегу, и у него родилось новое чувство к рогатым красавцам столь переменчивого нрава. Две недели спустя, возвращаясь домой после короткого обхода ловушек, мальчик услышал непонятные звуки в лесных зарослях впереди, громкие, хриплые, басовитые, почти человеческие вопли. Такими жутковатыми криками зимний лес оглашает обычно сойка или ворон, но басовитыми только ворон. Кок-кок, ха-ха-ха, хру, хр, хуп, хуп. Дьявольская ария не смолкала. И, крадучись, пробираясь вперед, Рольф увидел мелькающие в невысоком сосняке черные крылья. «Хо-хо-хо! Вау! Ах, ю!» Точно демоны хохотали смоляные вестники смерти, и Рольф разглядел, что по нижним веткам расселось около десятка этих птиц. Они подпрыгивали, а порой слетали на землю. Один спустился на какой-то бурый бугор, и тут бугор шевельнулся, ворон клюнул еще 2-3 раза, но бугор колыхнулся, и птица взлетела на ближайший сук. «Ва-ва-ва-во! Хо-ю-во-у-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р собой был только лук, карманный нож и топорик. Крепко сжимая в руке топорик, мальчик бесшумно двинулся вперед, вороны хрипло захохотали, взлетели повыше, и вновь раздалось «хо-хо, хо-хо», точно вурдалаки потешались над какой-то своей вурдалачьей шуткой. Рольф охватил ужас, смешанный с жалостью. Крупный, могучий олень, то есть прежде могучий, вставал на ноги, пошатывался, падал на колени, приседал на задние ноги и все время дергал, тянул, приподнимал какой-то огромный серый куль, труп другого оленя, своего погибшего соперника. Как потом выяснилось, шея у него была сломана, но рога, великолепные, крепкие рога, зацепились за рога победителя, намертво вошли в них, словно свинченные или стянутые стальными кольцами. Живой олень, как ни был он силен, едва мог шевелить головой, отягощенный всем весом погибшим. Следы на снегу показывали, что вначале он протаскивал свой страшный груз на десятки ярдов, объедал побеги и веточки, так тянулось, пока его силы совсем не иссякли. По меньшей мере несколько дней, если не целую неделю, бедняга мало-помалу умирал, хотя смерть никак не наступала. Бока у него запали. Иссохший высунутый язык уже не дотягивался до недоступного снега в каком-нибудь футе от него. Но едва он заметил нового врага, мутные, подернутые смертной пленкой глаза загорелись зеленым огнем. Ворон уже выклевали глаза погибшего оленя и раскрывали ему спину. Они примеривались их живому, но ему удавалось передней ногой отгонять их от морды. Тем не менее, положение его было ужасным. Такого хватающего за душу зрелища Рольф еще в лесах не видел, да и не только в лесах. Сердце у него сжималось от жалости к бедному зверю. Он забыл, как убивал таких же оленей ради их мяса, и видел перед собою просто лесного красавца, которого поджидала неминуемая и страшная гибель, просто страждущее живое существо. Ровным шагом он подошел к скованным головам и резко ударил лезвием топорика по рогу погибшего оленя, выбрав место у самого основания. На живого оленя удар этот подействовал самым удивительным образом. Он весь встрепенулся, показывая, что до смерти ему все же еще было очень далеко, дернул головой, а потом отпрянул, волоча за собою и труп, и неожиданного спасителя. Рольфу вспомнились слова Конеба. «Твой язык творит большое колдовство». И он заговорил с оленем ласково, успокаивающе, потом шагнул к нему и легонько постучал по рогу, который намеревался срубить. Не умолкая ни на секунду, он постепенно увеличивал силу ударов и, в конце концов, начал рубить всерьез. Рог, очень толстый и крепкий в эту пору года, долго не поддавался. Но Рольф добился своей цели и высвободил живого оленя, высвободил для чего? Не рассказывайте это поклонникам диких оленей. Скройте, а те, кто слепо верит, будто доброе дело всегда вознаграждается благодарностью, откуда только у спасенного взялись силы. Дав волю накопившейся злобе, он бросился на своего спасителя, стремясь нанести ему смертельный удар. Рольф, захваченный врасплох, еле успел схватить убийцу за рога и увернуться. Олень яростно боднул его. Какой дьявол вдохнул в него вдруг такую силу? Рольф не удержался на ногах. Продолжая отчаянно держаться за беспощадные рога, он закричал так, как никогда в жизни не кричал. — Конеп! Конеп! Ко мне! Помоги! Но олень уже прижал его к земле, надвинул на грудь, стараясь изловчиться и ударить его рогами. Рольфа спасал пока только их размах, концы рогов упирались в землю по сторонам его тела, но на грудь ему наваливалась сокрушительная тяжесть, ему не хватало воздуха, чтобы крикнуть, как похохатывало воронье на своих сучьях. Глаза оленя вновь пылали изумрудным пламенем кровожадной ненависти, и он ворочил могучей шеей страны в сторону с бешеной силой. Мальчик уж почти не мог сопротивляться, ребра его трещали. «На помощь!» — прохрипел он, когда обезумевший зверь приподнял голову и опять попытался высвободить рога для последнего удара. Это ему почти уже удалось. Но тут черные птицы взмыли в воздух с громким карканьем, а из-за деревьев вылетел какой-то клубок и ринулся в бой. Олень поменьше? Нет. Но кто же? Рольф ничего не успел понять, а Скукум уже с рычанием сомкнул пасть на задней ноге убийцы. Опрокинуть оленя ему не удалось бы, но кусал и грыз он неистово, а зубы у него были острые. Мгновение, и, отпустив ногу, пес впился в нежный живот. Олень, уже обессилевший, взвился было на дыбы, но зашатался и упал. Прежде чем он успел подняться, Скукум уже пиявкой повис у него на носу. Олень вертел толстой шеей, волочил пса по земле, но стряхнуть его не мог. Рольф воспользовался передышкой, встал на подгибающиеся ноги, поднял топорик и оглушил зверя ударом по лбу. Потом нашел в снегу свой нож, нанес охотничий удар в горло и рухнул в снег, ничего уже не видя и не слыша. Когда он открыл глаза, над ним наклонялся Конеп. Хвалебная песня. Лицо индейца было озабоченным. Рольф скосил глаза на пылающий рядом костер. Заметив, что он очнулся, Куанеп улыбнулся удивительно ласковой и нежной улыбкой, показав ровные белые зубы. Он тут же напоил Рольфа горячим чаем, и мальчик настолько пришел в себя, что сел и рассказал о своем приключении. — Это злой Манито! — Куанеп посмотрел на убитого оленя. — Мы не будем есть его мясо! Но каким колдовством ты привел сюда Скукума? Колдовством моего языка. Когда олень бросился на меня, я закричал, я позвал на помощь. Отсюда далеко до хижины, — сказал Конеп. — Я не мог тебя услышать. — Искукум не мог. — Но Коскоп, мой отец, говорил мне, что человек, когда зовет на помощь, сотворяет колдовство, которое летит дальше голоса. Может быть и так, я не знаю, но мой отец был очень мудрый.
— А ты видел, как Скукум побежал за мной?
— Нет, ты ушел. А он все время был со мной, но только тревожился и повизгивал. А потом куда-то подевался, и прошло много времени, прежде чем я услышал его лай. Такой лай означает беда. И я пошел на звук. Он привел меня сюда.
Скукум, наверное, пробежал по моему следу от ловушки к ловушке.
Час спустя они решили вернуться домой. Вороны выкрикивали у них над головой свои «ха-ха-ха» и «хо-хо-хо». Роковой, срубленный Рольфом рог, Конеп подобрал с земли и повесил на молодом деревце вместе с куском табака и красной ниткой, чтобы умиротворить злого духа, который, конечно же, оставался поблизости. Рог так и висел там много лет, пока деревце не стало могучим деревом, и рог не заплыл корой. Весь, кроме самого кончика, который сгнил и отвалился. Скукум понюхал на прощание своего поверженного врага, выразил ему презрение обычным собачьим способом и затрусил впереди Куанеба и Рольфа. Не в этот день и не в следующий, но в первый вечер, когда ветер улегся и в ясном небе запылал алый закат, Конеп поднялся на скалистую вершину холма и зажег костерок. Когда струйка дыма поднялась прямо к багряному облачку вверху, словно спущенная оттуда нитка плотничьего отвеса, индеец сжег щепотку табака, скинул руки, откинул голову назад и весь залитый красным светом запел новую песню. «Злой дух поймал моего сына в ловушку». Но добрый Манито спас его, в образе Скукума спас он его. Утварь из бересты. Целую неделю у Рольфа болело и ныло все тело, да и у Скукума тоже. Время от времени Конеп вдруг становился мрачным и молчал целыми днями. Затем какой-нибудь добрый ветерок согревал его сердце, ледяная корка таяла, превращалась в быстрые ручейки воспоминаний или добрые мысли. Такой период отчуждения и холодности как раз предшествовал приключению с оленем. Началось все из-за пустяков. После того, как морозы сковали всю воду снаружи, Конеп начал мыть руки в миске, которая служила, кроме того, для замешивания теста. Рольф же был воспитан в совсем иных понятиях о назначении кухонной утвари и, в конце концов, забыл про уважение, которое должен был оказывать возрасту и опыту. Это, собственно, и явилось главной причиной, почему он ушел осматривать ловушки в одиночестве. Теперь, обдумав положение на досуге, он решил, что наилучший выход — обзавестись тазиком для мытья. Но откуда его взять? В те дни жестяные изделия были относительной редкостью и стоили дорого. Почти все необходимое для жизни люди искали в лесах, и благодаря опыту и сноровке, передававшейся от старших к младшим, они обычно находили то, в чем нуждались. Рольф не раз видел, как выдалбливались колоды, из которых поили лошадей, и корыта для свиного пойла, и корыца, чтобы насыпать корм курам, и так далее, и тому подобное, да и сам умел их делать. А потому, взяв липовый чурбак и топор, он принялся выдалбливать его под тазик для мытья. Будь у него нужные инструменты, тазик, наверное, получился бы на славу, но, орудуя топором, да еще ноющими руками, он сумел изготовить только очень тяжелую и некрасивую посуду. Вода из нее, правда, не вытекала. Но вот для того, чтобы зачерпывать эту воду из проруби, она явно не годилась. К ней требовался ковшик.
Посмотрев на плачевный плод стольких трудов, Куанеп сказал: «В жилище моего отца у нас все было из бересты. Вот посмотри, я сделаю миску». Он принес из кладовой большой сверток березовой коры, запасенный в теплую погоду для починки каноэ. Разумеется, в морозы драть бересту не годится. Выбрав подходящий кусок, индеец вырезал из него квадрат со стороной в 2 фута и положил его в воду, кипевшую в большом котелке. Туда же он опустил связку длинных волокнистых корней белой ели, также собранных до морозов, чтобы ранней весной можно было приняться за починку каноэ. Оставив их размягчаться в кипятке, он наколол березовые лучины, стараясь, чтобы каждая была в 0,5 дюйма шириной и 1/8 дюйма толщиной. Лучину он тоже положил размачиваться вместе с корой. Затем изготовил прищепки, выбрав палочки с узлом на одном конце, а другой расщепив. Тут подоспело время снова заняться еловыми корнями. Он вынул их из котелка, отобрал все диаметром около 1/8 дюйма и, очистив их, получил пучок мягких, ровных белых шнурков общей длиной около 10 футов. Куанеп разложил кусок бересты как мог ровнее и обрезал его. Каждый угол он сложил вначале вдоль, потом поперек и схватил за щепкой, а край обрезал так, чтобы поперек волокна он был прямым, а по волокну полукруглым. Куанеп изогнул по нему размягченную березовую лучину и, прокалывая бересту, накрепко притянул лучину к краю так, что еловые шнуры ложились на нее ровным красивым витком. Тазик из бересты был готов. Итак, они обзавелись тазиком для мытья, и причина разногласий была устранена. Рольф с большим интересом принял участие в изготовлении всякой другой полезной берестяной утвари разных размеров, начиная от ковшиков и кончая плетенками для подстилки. Пока он оправлялся от ушибов, лучшие занятия трудно было и придумать, а потому он вскоре стал настоящим мастером. Когда он изготовил отличную коробочку для рыболовных крючков, Куанеп сказал: «В жилище моего отца ее украсил бы узор из цветных игл дикобраза». «Ага!» — воскликнул Рольф, вспомнив берестяные изделия, которыми торговали индейцы, проходившие через их рединг. «Жалко, что у нас нет под рукой дикобраза». «Ну, может, Скуком отыщет тебе какого-нибудь?» — со смешком сказал индейец. «Но убить, как это мне позволишь?» «Да, если ты сожжешь его усы, а иглы пустишь в дело».
«Усы-то зачем жечь?»
«Так заповедал мой отец». «Дым поднимается ввысь, и верховный Маниту узнает, что убить мы убили, но для дела, и благодарны ему». Однако нашли они дикобраза только несколько дней спустя, и убить его им не довелось, но об этом в особой главе. Шкуру его со всеми дротиками они, тем не менее, заполучили и повесили ее в кладовой. Иглы, заостренные природой с обоих концов, словно нарочно созданы для рукоделия, но они сплошь белые.
— А как нам их покрасить, Конеп?
— Летом красок много, а зимой раздобыть их нелегко, но кое-какие можно. Он тут же направился в лес, выбрал подходящую цугу, содрал кусок коры, соскоблил нижний розовый слой и кипятил в нем иглы, пока они не стали тускло-розовыми. Ольховая кора сделала их ярко-оранжевыми, а кора серого ореха — сочно-коричневыми. Дубовые щепки, спаренные в котелке с кусочками железа, покрасили иглы в черный цвет.
«Красную и зеленую краску можно сделать только летом», — сказал Конеп. «Красную дают ягоды, а самую хорошую — брусника. Мы ее называем ягодой скво и мискава. Желтую получают из желтого корня».
Гидратис канадский. Примечание автора. Впрочем, черные, белые, оранжевые, розовые, коричневые и багровые, сваренные в смеси оранжевой и розовой жидкости, иглы представляют достаточно широкий выбор оттенков. Крепятся иглы к бересте очень просто. В нужных местах шилом прокалывают дырки, а острые концы внутри изделия прячут под внутренней подкладкой из той же бересты. К исходу зимы у Рольфа была уже готова берестяная шкатулка с крышкой, вся в цветных узорах из игл дикобраза. В нее он бережно уложил темную шкурку. Залог того, что все-таки осуществится заветная, почти несбыточная мечта, которую Аннетта лелеяла всю свою юную жизнь, и она, наконец-то, станет обладательницей ослепительного, сказочного наряда из цветастого ситца, стоящего целых 95 центов. Гармонии, царившей в хижине, угрожал еще один подводный риф. Всякий раз, когда наступала очередь Куанеба мыть посуду, он просто ставил ее на пол и ждал, пока с куком не вылежит дочисто все тарелки и сковороду. Такой экономичный способ нравился Куанебу, приводил в восторг с кукума и словно бы полностью оправдывался результатами. Однако Рольф решительно против него возражал. — Но ведь он ест то же, что и мы, — с недоумением заметил индеец. А если б ты не видел, так и знать бы не знал, от воды она чистая или от языка скукума. При всяком удобном случае Рольф перемывал заново сомнительную посуду, но нередко такого случая не представлялось, и он не знал, как выйти из положения. Тем не менее, он прекрасно понимал, что дать выход своему раздражению значит проиграть первый раунд. А потому, убедившись, что общие гигиенические соображения никакого действия не возымели, решил прибегнуть к чисто индейским доводам. И вот, когда они вечером сидели у огня, он заговорил о своей матери, о ее доброй силе и о всяких скверных силах, которые чинили ей вред. Она всегда опасалась, что собака лизнет ей руку или прикоснется к ее пище, и тем напустит на нее порчу. А потом собака облизала ей руку, и 3 ночи перед ее смертью являлась ей во сне. Помолчав, он добавил, — я во многом похож на мою мать. 2 дня спустя Рольф подглядел, как Куанеп, укрывшись за углом хижины, дал скукуму вылизать сковородку, на которой они утром растапливали оленьий жир. Индеец Рольфа не заметил и до конца своих дней правды не узнал. А мальчик после полуночи поднялся с постели, зажег пучок сосновых лучин, подмазал глаза древесным углем, чтобы придать им испуганный вид, и принялся бить в том-том Куанеба, распевая «Злой дух, отойди от меня, морда собачья, не тронь меня!» Куанеб в изумлении привскочил на постели, Рольф словно ничего не заметил и продолжал бить в барабан, жутко подвывая и глядя куда-то в угол. Минуту-другую спустя скукум жалобно заскулил и начал скрести дверь хижины. Рольф взял нож, отрезал с шеи скукума клок шерсти, сжег ее в огне лучины и продолжал завывать с устрашающей торжественностью. «Злой дух, отойди от меня, морда собачья, не тронь меня!» Когда это ему надоело, он обернулся и, словно только тут обнаружив, что Куанеб не спит и наблюдает за ним, неохотно объяснил. — Ко мне во сне пришла собака. Мне почудилось, что она спряталась позади хижины и слизывает оленей жир со сковороды. Она смеялась, потому что знала, какую напускает на меня порчу. Вот я и стараюсь отогнать ее, пока она мне не навредила. Откуда мне знать? Я похож на свою мать. Она была очень мудрой, но после 3 таких снов умерла. Куанеб молча вскочил, изъял у скукума 1 пучок шерсти, добавил табака, поджег, и пока по хижине разливалось крепкое благоухание шерсти, горящей с табаком, запел самую могущественную из своих песен против злого колдовства. Когда Рольф, тихонько про себя посмеиваясь, сладко уснул, он знал, что победа в бою за соблюдение правил гигиены осталась за ним. Его друг навеки лишит Скукума высокого и священного сана блюда Лиза, сковородомойщика и наводителя глянца на тарелке.